Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии обозреватели Елена Глещинская, Алексей Тимофеев. Лена, привет.
Привет.
Наших слушателей хочу, как это сказать, ну, в общем, хочу вас призвать, пока просто призвать, подключиться к нашему каналу на YouTube. Там есть возможность не только слушать радио «Спутник», но и смотреть. Масса всего интересного и любопытного. Уж точно не пожалеете и точно найдете что-то для себя интересное. Там не только прямые эфиры, но и записные наши программы. Ну, сегодня, в общем, речь пойдет у нас о сне, а точнее об осознанных сновидениях. Ученые Северо-Западного университета научились общаться с человеком во сне. Не только задавать вопросы спящему так, чтобы он их слышал и понимал, но и получать от него ответы. Правда, такая возможность есть не у всех, только у людей, способных видеть осознанные сновидения, и даже у тех, кто способен видеть эти осознанные сновидения, далеко не все способны отвечать, например, ученым. Что такое осознанные сновидения? Они известны с начала 20 века, по-прежнему, насколько я понимаю, до конца не изучены, являются предметом научных исследований. Существует несколько подходов к пониманию этого феномена. Это научный и эзотерический. Вот научный пытается разобраться в механике психики и сознания, а эзотерический, значит, путешествие души, астральная проекция,
предвидение будущего.
Предвидение будущего.
Параллельные миры.
Параллельные миры, возможность духовного развития. Вот об этом у нас сегодня и пойдет речь. Давай поделимся опытом. У тебя был вот этот опыт переживания осознанных сновидений?
Ну да, конечно, когда настраиваешь себя на определенный сон, ну, то есть есть определенные техники, я потом уже читала, а так можно этим пользоваться и совершенно не обучаясь этому.
Значит, впервые я увидел осознанные сновидения, не увидел, как сказать, а прочувствовал лет, наверное, в 5. Мне было 5 лет. Мне снился оранжевый, огромный плюшевый медведь.
Ой.
И я подумал, что если я его во сне зажму, обниму крепко, то проснусь с этим медведем в руках. И я провел эксперимент.
Ну и как?
Ну,
не
как
получилось,
ты думаешь?
Мало того, не получилось. Старался.
Я еще был разочарован. Ну, типа, я же все, я понял механику, я понял алгоритм.
В конце концов, подарили такого медведя или нет?
Нет.
Ну вот это, видишь, недоработочка у тебя произошла.
У родителей, видимо.
Потому что я тоже в детстве занималась этими осознанными сновидениями, но я по-другому. Если меня кто-то обижал,
да,
или что-то плохое, или меня родители сильно ругали за что-то, я уходила, делала вид, что я сплю, и сама настраивалась на какое-то там приятное такое, да, зрелище или какой-то приятный сюжет, и старалась, чтобы оно у меня в сон перешло. Ну и в конце концов оно так стало и получаться.
А еще у меня было, я, знаешь, любил летать во сне, ну как и все мы, и я думал, ой, сегодня полетаю во сне. И я реально во сне разбегался, отрывался от земли и летел. То есть я преднамеренно летал во сне, заранее перед сном, понимая, что я этим буду заниматься. В общем, сейчас диагноз нам с тобой поставит сотрудница лаборатории Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук Татьяна Блохина. С нами на прямой связи. Татьяна, здравствуйте.
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 С нами все нормально?
Да, и это очень интересный опыт, который вы описывали. Как раз хотела вот погрузить побольше, рассказать про феномен, о чем было исследование, и, в общем-то, ответить на вопросы, которые у вас наверняка возникнут по итогам разговора.
Давайте. Но сначала, знаете что, перед тем, как мы придем к осознанным сновидениям, мой любимый вопрос. Чего мы, ну, в смысле вы, ученые, не знаете о сне и сновидениях?
На самом деле, это хороший вопрос. Практически мы знаем, на самом деле, меньше, чем не знаем. Потому что это до сих пор загадка. Для чего нужен сон? Существуют разные теории, и, скажем так, какой-то главный еще не выработано. Поэтому это все еще загадка, как само функционирование мозга, так и сам процесс сна, сновидения и даже процесс сознания все еще является для нас, в общем-то, загадкой, которую предстоит решить.
В общем, много чего. Мы вообще ничего не знаем, ну, по большому счету. Даже не знаем, зачем человек спит, потому что, насколько я понимаю, тут тоже ведутся дискуссии.
Ну, спит там понятно, там же идут определенные биохимические процессы. Нет, которые не могут идти.
Они в алгоритм, ну, то есть процессы эти, может быть, ученые, да, и понимают, но типа зачем? Потому что думали, что в этот момент человек отдыхает во время сна. Но на самом деле та активность в мозге, которая у человека происходит во время сна, говорит об обратном. Мозг работает там с еще больше, еще ускорение и зоны в человеческом мозге больше
степени задействуют. Татьяна, мы правильно вообще рассуждаем? Или мы здесь в заблуждение вводим всех?
Нет, все верно. То есть существует несколько теорий, и безусловно, что сон необходим. Но тут вопрос, какая именно главенствующая теория, и сможет ли кто-то создать, например, теорию, которая объяснит все. Угу. Тут еще предстоит много работы.
Хорошо, ну что, погнали об осознанных сновидениях. Что это, кто может видеть? Ну вот, пожалуйста.
Угу. Да, спасибо. Осознанное сновидение – это измененное состояние сознания во время сна, при котором спящий понимает, что он в данный момент спит и может управлять своими действиями, менять сюжет сна, помнить различные детали бодрствования, например, свой план на осознанный сон. Но для ученых такого подхода, конечно, недостаточно, это слишком субъективно, а им нужно все измерить, потому что проводить полноценные эксперименты и в рамках них убедиться, что это действительно объективный такой опыт осознанного сновидения, существует два конкретных подтверждений факта осознанности. Первое – это данные полисомнограммы, лабораторные записи, которые подтверждают, что человек действительно спал, а не, например, находился в таком в бодрствовании. Это данные работы мозга, электроэнцефалограмма, данные по движению глаз, окулограмма, и данные миограмма, то есть в том, что был паралич мышц, то есть мы действительно спали и были отключены. Но второй важный момент – это специальный сигнал глазами, который должен подать осознанно сновидящий, чтобы подтвердить, что он действительно осознался, а не это, например, ему приснилось. Угу. И этот сигнал был введен еще в 80-е годы одним из пионеров изучения осознанных снов Стивеном Лабержем. Это движение глаз лево-право, лево-право. Оно хорошо видно на окулограмме, и, соответственно, мы можем понять, что вот оно, это не субъективный опыт, он действительно случился. А в целом, если говорить про феномен, почему кто-то осознается, кто-то нет, то...
Простите, пожалуйста, давайте я буду такие промежуточные эти клинышки вбывать. То есть осознанное сновидение – это научно зафиксированный факт?
Именно так.
Все, поехали дальше.
Угу. Да. В целом, следующий вопрос – это почему они возникают? Наиболее такая явная теория заключается в том, что префронтальная кора – это та зона мозга, которая отвечает за логическое, рациональное мышление. Обычно оно спит вместе с нами, и потому, когда мы видим там динозавра на улице или что-то необычное, мы даже не задумываемся об этом. А потом думаем, господи, как я мог в это поверить. Так вот, иногда префронтальная кора может просыпаться во время сна, активироваться, и тогда она задает вопросы, и мы осознаемся, мы думаем, что происходит, и начинаем понимать, что мы спим. И вот в чем прорывность вот текущего исследования? Она заключается в том, что раньше это... коммуникация со спящим считалась односторонней. То есть человек может подать сигнал глазами, сказать «я сплю», проводи дальше эксперименты, смотри, что дальше будет и так далее. А здесь ученые продемонстрировали обратную связь, то есть двустороннюю, когда экспериментатор задает вопрос, а человек во время сна ему отвечает. И на самом деле еще в 2018 году нами было проведено исследование на базе нашей лаборатории сна и бодрствования с похожим дизайном, где у нас человек в осознанном сне отвечал на математические задания с помощью дыхания. А текущее исследование
это
было
проведено... Это как, простите, пожалуйста, это типа 2 плюс 3, дыхни, и он 5 раз дышит, а потом не дышит. Как вот с помощью дыхания?
Да, да, именно так. То есть это резкие дыхательные движения, которые можно отделить потом на вот этих вот записях сна от обычного дыхания. То есть обычное дыхание достаточно глубокое, а здесь это резкие выдохи.
Вот важный вопрос, как мне представляется, после сна, ну, типа проснулся, человек понимал, что он отвечал на 2 плюс 3 короткими дыханиями?
Да, он помнил это, но вот что также показало исследование, что иногда люди ошибались. То есть иногда они после того, как просыпались, в своих уже самоотчетах говорили, что слышали другой вопрос или другой ответ. Потому вот дневники снов могут быть не совсем надежным источником таких данных, и потому такой реальный диалог в режиме реального времени, он более надежен в этом плане.
Слушайте, это очень интересно. А зачем вы это исследуете? Для того, чтобы понять, ведь не просто сам как бы алгоритм сна, алгоритм осознанного сновидения, а дальше-то что? Вот зачем нам это понимать?
Угу. Одни из направлений исследования и вообще использования такого, допустим, там, коммуникации, это в целом, например, такие использования, как обучение во сне. То есть передается новая информация, и можно что-то новое передавать.
Я думала, что это миф обучения во сне, который давно опровергнут.
Ты что, не клала тетрадь под подушку или учебник для того, чтобы запомнить стихотворение?
Я даже включала аудиозаписи лекции или там английского, но что-то ничего не помогло.
Да, в текущем режиме это на самом деле вот этот вот барьер между бодрствованием и сном довольно высокий, и просто там положить под подушку учебник или что-то себе включить, какую-то там книгу, а потом ее вспомнить, это, ну, не доказано. Но вот эта вот новая методология, при которой можно передавать новую информацию, получать обратную связь, может дать новые источники для экспериментов и идей для экспериментов. Другие направления — это, например, работа с психологическими травмами. То есть психотерапевт в реальном времени может советовать какие-то совершить действия во сне, чтобы
закрыть
гештальт. Какую-то психотравму. Угу. Да, закрыть гештальт. Или, например, вот работа с какими-то творческие какие-то идеи получать из сна. И в целом изучать саму природу сна и сознание. То есть это очень интересный такой новый метод коммуникации, взаимодействия, получения информации вот по ту сторону сознания.
А это вот то, что вы все говорили, это научные данные?
А это в том числе те направления развития, которые предлагают авторы исследования.
Угу. А вот скажите, вот такой вопрос, вот то, что вы последнее сказали, что какие-то творческие вещи получать из снов. Что правда, что можно получить ответ во сне на тот вопрос, который нельзя найти наяву? Ну вот как Менделеев увидел таблицу Менделеева.
Да, это хороший вопрос. На самом деле, очень многие такие продукты текущего наши, ну, допустим, литературные произведения или открытия были сделаны во сне. Но это не то, что они это с какой-то, знаете, ноосферы почерпнули, а эти люди работали над чем-то. Например, это был писатель, который долго обдумывал сюжет, и во сне оно все сложилось в какой-то пазл, и он увидел это как цельное произведение. Или Менделеев, он долго работал над этой своей таблицей, но именно во сне ему пришла она в законченной форме. То есть мозг работает постоянно, даже во время сна, и даже когда его не отвлекают вот эти раздражители, он работает еще, возможно, эффективнее. И если вы перед сном, например, продумаете какую-то проблему или задачу, которая перед вами стоит, вполне возможно, что он подскажет его решение как раз во время сна.
Еще я, знаете, слышал такую историю, что если тебя долго мучает вопрос, на который ты не можешь найти ответа, нужно...
Ляж, поспи, и все пройдет.
Ну, это вообще самое главное правило, да, если тебя что-то мучает, ты, да, ляг, поспи, все пройдет. Нет, если у тебя есть какой-то вопрос без ответа, то ты берешь в руку, в пальцы монетку, садишься в удобную позу, в такой, чтобы ты мог задремать. Под руку с монеткой ставишь нечто металлическое, чтобы в момент, когда монетка выпадет из рук, она ударится, а нечто металлическое раздастся звук, который тебя разбудит. И, значит, ты садишься, задаешься этим вопросом и пытаешься над ним размышлять. И в момент, когда ты задремал, и, значит, мышцы расслабились, монетка упала, и издался металлический звон, который тебя пробудил, первая мысль, которая придет в голову, будет самым верным ответом. Но это не научный,
наоборот,
я
наоборот,
понимаю. Но...
Когда мышцы расслабились, это фаза глубокого сна. И тогда ты ничего не вспомнишь. А тебе надо запомнить то, что было в быстром сне.
Подключайтесь к нашим, Татьяна.
Да, это некий такая полудрема, которая на самом деле та техника, которую писал Алексей, использовал Сальвадор Дали. И вот эти вот картины, которыми мы восхищаемся, это, в принципе, плод как раз таких фантазий, которые были на грани сна и бодрствования.
Я просто, знаете, вот когда мы говорили, ну вот, значит, об ответах на вопросы, о таблице Менделеева, о том, как работает. В общем, я подумал, что это все же разговоры о нашем «я», да? Вот, а кто я, а что там в голове? Вот в этот момент кто думает? Кто думает и кто представляет эту картину? Вот куда бы я повернул наш разговор. Потому что даже в том вопросе, вот когда пять раз нужно коротко выдохнуть на вопрос, сколько будет 2 плюс 3, это ведь тоже не до конца непонятно. Это наше подсознание отвечает на этот вопрос. Или сознание, то есть мы осознанно отвечаем на этот вопрос.
Угу. Да, в принципе, можно говорить, что осознанно, потому что, смотрите, некоторые из экспериментаторов вот в этом исследовании использовали даже азбуку Морзе. То есть необходимо было ответить не просто движением глаз, а закодировав это в цифры в азбуке Морзе. И представьте, какую когнитивную сложность это представляет для спящего. Он должен получить этот вопрос, он должен решить задачу, переформулировать его в азбуку Морзе и подать сигнал. Потому, ну, тут, скорее всего, речь идет именно об активном сознании.
Любой человек это сможет?
Это хороший вопрос. На самом деле, если вот почитать исследование от и до, получится, что изначально было 36 испытуемых, из которых только 6 смогли в итоге дать сигнал глазами, то есть осознаться во сне в рамках эксперимента. И по тем попыткам, которые с ними провели по коммуникации, получили всего лишь 20% правильных ответов. То есть тут хочется задуматься, совсем... точно ли это...
Да.
Да, так ли это основательно? Но на самом деле вопрос этого ответ на этот вопрос, что этого результата достаточно для подтверждения самой гипотезы. То есть исследователи ставили перед собой цель вообще доказать, что коммуникация двусторонняя возможна. И они это доказали. Разные люди в разных состояниях, как бы это были разные лаборатории даже в 4 странах, смогли прокоммуницировать, ответить верно на вопросы. А вот потом уже как это дальше как бы использовать, например, как достучаться и перепрыгнуть на этот барьер, потому что многие даже не услышали вопроса. То есть больше половины испытуемых вообще не ответила на вопрос, и они потом говорили, что даже не получили его. А, то есть вот этот барьер довольно высокий, нужно научиться его преодолевать.
То есть можно сделать такой вывод, что осознанные сновидения могут видеть все, но...
Но не всегда.
Нет, но их интенсивность или управляемость их зависит от чего? От чего она зависит? От тренировки, от какого-то свойства человека, от его
состояния,
от его строения серого вещества. От чего это зависит?
Да, это хороший вопрос. Дело в том, что как раз в исследовании брали разные группы людей, те, которые и с одной стороны были типа уже хорошо искушенными осознанными сновидящими, и те, которых обучили прямо перед экспериментом. И обе эти группы показали результаты. Это значит, что если вам эта тема интересна, вы можете посмотреть техники, и вы сможете даже так же коммуницировать в режиме реального времени. И также скажу там пару техник, которые в том числе использовали эти экспериментаторы во время своего исследования. То есть они не просто проводили эксперимент, но и пытались сознательно вызвать состояние осознанного сновидения для того, чтобы эксперимент не прошел зря. Так вот, первый – это использовать различные стимулы во время бодрствования, чтобы напоминать, что надо проверить, не сон ли это. А потом этот стимул, например, у них был звуковой, прокручивать во второй половине ночи, когда уже такая ближе к утру. И если услышать этот звук, то можно сделать, проассоциировать и подумать, так, мне нужно сделать там проверку на реальность, действительно ли я сплю или нет, и это может привести к осознанию. И второй метод, более хитрый, более сложный, это где-то поспать 4,5 часа, потом встать, бодрствовать примерно минут 40, и в это время можно тоже вот решать такие сложные задачки, там, математические, например, и потом обратно лечь спать. Дело в том, что мы таким способом можем активировать префронтальную кору, которую вот мы обсуждали, что как раз она ключевая для того, чтобы получить это осознание. И если она начнет засыпать, высока вероятность, что она снова пробудится. И таким образом нас, мы начнем спрашивать, не сон ли это, и осознаемся. Но вот видите, экспериментаторы использовали две эти техники, и тем не менее из 36 испытуемых получили только 6 фактически людей, которые смогли. То есть вот в целом это довольно редкий феномен, и тем более в таких лабораторных условиях, то есть когда мы ставим человека в задание типа «тебе нужно провести эксперимент, сегодня заснуть, обязательно осознаться», это еще больше давит.
Да, ну а вывод-то какой в связи с этим? Ну, вот у вас напрашивается, как у ученого, как у специалиста, который ознакомился с исследованием.
Какие-то перспективы открывает, имеешь в виду?
Нет.
Или как это можно использовать?
Я бы сказал, почему такой маленький процент в этом эксперименте? При том, что мы понимаем, да, что эксперимент все же удалось доказать возможность общения, но при этом все равно вот даже не у 6, а 20%. От 6, да. Вывод-то какой, Тань?
Получается, что... Да, на самом деле, ну, это только подтвердило то, что феномен редкий. Вы не найдете такие исследования осознанных снов, которые бы делали там на сотни людей. Чаще всего это, допустим, взяли 50, 20 смогли осознаться, и только у половины из них был зафиксирован вот этот вот сигнал глазами, потому что только его мы можем использовать в итоге для выводов исследования. То есть это достаточно редкий феномен, это первый вывод. А второй, его можно тренировать и очень эффективно, и даже вот эта двусторонняя коммуникация, возможно, даже у новичков. И третье – это, в принципе, очень классная методологическая основа для дальнейших исследований. То есть мы теперь можем использовать этот метод, который уже признан, и теперь он даже по-особому называется «интерактивный сон». Ученые ввели такое понятие. То есть его можно использовать для дизайна новых экспериментов, чтобы понять, какая есть структура сна, какое состояние сознания. Например, как время протекает во сне и по отношению к наяву. То есть мы можем спрашивать в реальном времени, что происходит, сколько это времени занимает, и вот такие вещи.
Да, Кристофер Нолан сейчас где-то, мне кажется, прильнул к приемнику, да, с фильмом «Начало».
А вы скажите, а вы сами пробовали это делать?
Да, я такой практик в этом плане.
Вот, расскажите, пожалуйста, это же гораздо интереснее.
Мы поделились своим опытом, теория, чтобы честно было, да, как-то тоже.
Да, смотрите, на самом деле я могу посоветовать вот для тех, кто послушал и заинтересовался, некие такие четыре направления, что интересно, чем интересно заняться в осознанных снах. А вообще, первое, это даже просто те эмоции, которые он дарит, это очень классно. То есть ты просыпаешься в неких таких сильных эмоциях, воодушевлении. Наверное, это связано с тем, что ты понимаешь, что ты можешь влиять на вот такие вот, казалось бы, неподконтрольные факторы, то есть менять сон и вот в том числе летать, например, и так далее. А второе направление – это работа с кошмарами. На самом деле исследователи часто обращаются к этой теме, и опубликовано много исследований на эту тему. То есть если снятся кошмары, то можно, во-первых, ну, просто прекратить сон, если вы можете контролировать его. Но гораздо интереснее, например, попробовать с ним проработать. Вы можете там страшного монстра превратить в маленького котенка и таким образом побороть этот страх. А еще интереснее – это поговорить, например, с маньяком, который за вами гонится, и спросить, что ему надо. Возможно, вы сможете вот понять, откуда берется этот страх какой-то, кошмар, и решить эту изначальную проблему.
Татьяна,
вот, подожди.
Татьяна, вы так далеко заходили?
Да.
Вы так далеко заходили?
Если честно, с кошмарами я справилась еще в детстве. Просто вот как раз осознанные сны были один из способов с ними справиться, так что они меня уже не мучают практически.
Тань, вот знаете, о чем я подумал? О том, что при такой малоизученности с точки зрения научного подхода осознанных сновидений, не может ли разговор с маньяком как-то негативно сказаться на тебе, да? В общем, не выплывешь потом вообще из этого страха.
Угу. Скорее всего, нет, потому что это фактически скорее часть вашего «я», да, которая где-то скрыта. Uh-huh. Да, и тут вы его как бы выводите на разговор, и если вы понимаете, что это сон, и вам ничего не угрожает, это
то есть
те
вы
условия,
в которых
вы можете комфортно это делать.
Вы хозяин положения в
да.
этом случае.
Но... То есть вы диктуете условия.
Ведь не... Да, еще раз я говорю, кто я в этот момент, понимаешь ты, видящий сон или этот маньяк? В общем,
Подожди, самый главный вопрос мы не задали. О предвидении будущем и то, что сны должны сбываться.
Угу. Это не изученный феномен, но на самом деле черпать информацию из сна можно. Смотрите, какая ситуация. Ваш мозг знает намного больше, чем вы. То есть большинство вещей проходит мимо вашего, скажем так, сознания, но хранится в мозге. К примеру, если вы что-то дома потеряли, скорее всего, мозг знает, где это лежит, потому что он видел, как вы положили это не на место, а потом вы бегаете, ищете это и так далее. Так вот, если мы понимаем, что мы знаем, где это лежит, вы можете попробовать в рамках осознанного сновидения спросить там, куда я положил ключи или что-то подобное. И высока вероятность, что вы вспомните этот момент, потому что эти данные вам на самом деле доступны. Просто в бодрствующем состоянии они для вас скрыты там, по каким-то причинам.
Это опять вопрос. Вы сказали и подтвердили вот этот мой тезис. Мозг знает больше, чем я, понимаете? А мозг — это не я, что ли?
Это мы такие простые вещи. Допустим, во сне предвидеть,
катастрофу грядущую, которую...
Катастрофу жениха.
Господи,
катастрофу.
На самом деле, такие эксперименты тоже можете проводить. То есть, я бы так сказала, что исследователи не доказали это существование, но, возможно, через год мы будем с вами говорить как раз о том, что есть новое исследование, в котором люди в интерактивном сне рассказывали, что будет там послезавтра.
Слушайте,
это не исключено.
Да, я бы обобщил все вопросы Лены про жениха, про будущее, про вот это все параллельные миры. Тань, а вы можете признаться, видите ли вы в сновидениях, в снах и, в частности, в осознанных, нечто такое эзотерическое и мистическое?
Что не объясняет наука.
Да, конечно, у каждого такой есть субъективный опыт, который говорит о том, что что-то есть за пределами науки, и наука, дело в том, что каждый раз раздвигает свои границы. То есть раньше считалось, что нет осознанных снов, это выдумка. Ученые доказали. Дальше считалось, что общаться со спящим невозможно. И вот мы видим, что исследование такое вышло. То есть то, что будет там уже в следующем месяце, мы даже не можем себе представить. Может быть, докажут про параллельные миры? как бы, и тогда мы будем уже обсуждать эту тему.
Вот тут вопрос, понимаете, вы говорите, вот наука не знала, а всякие там легенды говорят о том, что можно общаться во сне, есть анекдоты про то, там, как жена узнавала о наличии любовницы у мужа, задавая ему вопросы во сне, понимаете, то есть где-то на уровне такого бытового, приземленного, значит, понимания это все было. Наука теперь только лишь действительно пытается доказать, обосновать и предъявить факты, чтобы сказать, это есть. Спасибо вам большое, очень интересно. Сотрудница лаборатории Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук Татьяна Блохина была с нами на прямой связи. В студии Лена Глещинская, Алексей Тимофеев. Мы всего лишь делаем паузу. После новостей продолжим разговор об осознанных сновидениях.